Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Председатель Верховного суда Украины Василий Анопенко неожиданно стал фигурантом обыска, который прошел в его собственной квартире. Почему такого рода вообще события происходят на Украине? Действительно ли речь идет просто о неком уголовном деле, которое связано даже не с представителем Верховного суда, а с его близкими? Об этом мы поговорим сегодня в киевской студии «Радио Свобода» с нашими гостями. Здесь заместитель главного редактора газеты «Коммерсант Украины» Валерий Калныч. Здравствуйте, Валерий.
Добрый день.
И обозреватель журнала «Фокус» Сергей Высоцкий. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, вот только что, кстати, стало известно, что Генеральная прокуратура Украины начала уголовное дело против дочери Василия Анопенко, Ирины, сообщается уже вот это вот буквально недавняя новость.
Ну, я думаю, это несколько
устаревшая. Естественно, я имею в виду, собственно, то, что уже после этого сам представитель Верховного суда говорил о том, что это политическая история, это дело, может как бы повлиять, по его мнению, на всю судебную систему. Вы с ним разговаривали же, Валерий, да?
Вот, да, конечно.
Он действительно ощущает себя как бы вот фигурантом политического скандала?
Давайте так. Когда мы с ним встретились, а мы с ним встретились...
Дело уже было же, да?
Уже было, да. Мы встретились спустя 2 дня, как было заведено уголовное дело. Он достаточно туманно намекал на политические основания для него. Позже, когда у него был уже эфир телевизионный, не один, он уже об этом говорил достаточно смело. Но суть следующая. Да, действительно, через его дочь на главу Верховного суда очень сильно пытаются повлиять. Причем вполне конкретные, ну, во всяком случае, для журналистского сообщества, которое следило за его судьбой, вполне конкретные люди, которые, один из которых сейчас работает в администрации президента, это Андрей Владимирович Портнов, и первый зам генерального прокурора Ренат Ревельевич Кузьмин.
Ну, собственно, Сергей, Валерий назвал тут фигуры людей, которые могли бы повлиять на ситуацию с представителем Верховного суда. И тут сразу возникает, конечно, вопрос, а что дело в фигурах или дело в системной какой-то вот ситуации вокруг судебной власти как таковой?
Ну, скажем так, дело, как мне кажется, в фигурах здесь тоже есть. То есть от фигур может зависеть, ну, скажем так, динамика и жесткость вот данных действий. Но, в принципе, это системный вопрос. Понятное дело, что здесь могли совпасть интересы, какие-то личные конфликты вот тех людей, которых назвал Валерий, с абсолютно системным вопросом о том, что нужно, в общем, поставить своего председателя Верховного суда. Связано это с тем, что в Украине прошла определенная, это называли судебная реформа, но это не судебная реформа, видоизменение полномочий судебных органов. И Верховный суд был фактически лишен львиной доли своих полномочий, их перекинули на Высший совет юстиции, который фактически, де-факто, не де-юре, но де-факто находится в полной зависимости от Банковой, от нынешней власти и от юридической так называемой группировки партии регионов. Вот. Но, понятное дело, Венецианская комиссия это все раскритиковала, здесь осенью приезжал ее председатель Томас Маркерт, и возник вопрос того, ну, можно ли это как-то откатить, нужно ли откатывать, и на всякий случай, понятное дело, если вдруг придется какие-то поправки в это законодательство вносить, лучше иметь на должности главы Верховного суда человека, который будет своим, да, то есть чем не чужого человека, хотя Анопенко в полной мере, как вам сказать, понимаете, у Василия Васильевича есть такая черта, то есть когда я с ним общался где-то перед задержанием Корнейчука, а я хочу напомнить,
Корнейчук это его зять, да.
Что да, это бывший министр, заместитель министра юстиции и зять Анопенко, который был осенью арестован, он не проявлял вот в разговоре со мной какого-то желания, мы неофициально с ним общались, официальную свою позицию высказать, заявить о политических преследованиях всегда. Я вот по динамике общения с ним понимал, что человек хочет как-то договориться. вот он как-то пытается договариваться, как-то решить миром это все. Он считался человеком Тимошенко, но, понятное дело, после смены власти таковым его нельзя было уже назвать, потому что человек искал, очевидно, свое место в системе. Но проблема в том, что те люди, которые пришли к власти, очевидно, не хотели, в принципе, договариваться ни с кем. То есть договариваться с кем-то, когда у нас есть такой замечательный президент с такими полномочиями, не нужно. Нужно просто позвать телефонную трубку, позвонить и дать указания. Вот. Очевидно, что Сонопин, как с человеком не из этой группы, да, не из этой партии, не из этой группировки, можно сказать, так было сделать нельзя. Да, все равно речь шла о том, что нужно договариваться там, на каких-то о чем-то, да. Будь то какие-то ресурсы там, материального характера, нематериального, гарантии защиты. Ну, а поскольку у данной власти выстроилась такая замечательная система отношений с правоохранительными органами, то зачем чем-то, о чем-то договариваться, вести какие-то переговоры, когда можно просто прессануть. Вот, поэтому здесь, конечно, есть ну, какая-то такая параллельность мотивов. То есть, как конфликт у Анопенко и у Корнейчука особенно были с представителями нынешней региональной элиты. Понятно, были очень серьезные конфликты. Вот, но это все вписывается в рамки тех процессов, которые сейчас идут по отношению к оппозиции, вот, по отношению к влиянию и усилению влияния Банковой на, в принципе, процессы в стране.
Заместитель главного редактора газеты «Коммерсант Украина» Валерий Калныш и обозреватель газжурнала «Фокус» Сергей Высоцкий в программе «Час прессы», который сегодня ведет Виталий Портников. Валерий, ну вот у председателя Верховного суда арестовали зятя, да? Причем в день рождения внучки председателя Верховного суда и дочери этого высшего заместителя министра юстиции. Завели уголовное дело против дочери. А председатель Верховного суда собирается еще с кем-то договариваться. Он ему же, в общем, неоднозначно. То есть однозначно говорят, что, в общем, пора собирать вещи в кабинете. Как еще нужно это сказать?
Ну, очевидно, он хотел договориться. Я помню, что там, на момент сентября, октября, вот я ощущал, по крайней мере, это я поправлю до своего, что он хотел. Сейчас, наверное, он понял, что договорился уже поздно.
Я по-честному рассматриваю этот конфликт не как конфликт нормализации там, судебной ветви власти, а я его рассматриваю абсолютно как личностный. Даже люди, отягощенные временем власти, они являются прежде всего людьми. А Верховный суд действительно в ходе этой судебной реформы потерял всяческие полномочия. Он был лишен права повторной кассации и фактически превратился сейчас в такой аналитический центр, который занимается разработкой методических пособий для судей. О том, что он пытался договориться, в общем-то, он и сейчас, наверное, пытается договориться, но не сколько сохранить за собой должность, сколько попытаться закрыть все те уголовные дела. Вот, я думаю, на этой неделе, возможно, на следующей, Анопенко встретится с президентом, что само по себе дико, когда председатель Верховного суда, неважно, с какими полномочиями, идет к президенту просить его прекратить давление на него и на его семью. Вот, поэтому это люди, и здесь дело не в должности, дело в отношениях, потому что, насколько я помню, ну, во всяком случае, мне так рассказывали одну волшебную историю, что Корнейчук, который сейчас находится в заключении, содержится в Лукьяновском СИЗО, в свое время позволил не очень, скажем так, корректное заявление в отношении Кузьмина, первого замгенпрокурора, и именно благодаря его усилиям тогдашний замгенпрокурора Кузьмин, который курировал следствие, был переведен на транспортную прокуратуру, да, и фактически был лишен всех рычагов власти. Это месть, я так считаю, это месть, и дело не в полномочиях, дело не в суде, дело в абсолютно личных отношениях. Ну и будем предельно честны, дело в отношении дочери возбуждено законно. Во всяком случае, я не знаю, насколько это должно быть уголовным делом, но долг Ирины Анопенко перед Валерием Ксензенко, одним из украинских банкиров, действительно есть. Ну, не 300 тысяч, как было первоначально в материалах в постановлении о возбуждении уголовного дела, он 50 тысяч, но тем не менее, деньги должны были быть отданы в 2008 году. Сейчас 2011, денег нет. Понятно, что сейчас это дело используется как элемент давления, но будем предельно честны. Долг есть, его надо отдавать. Стоит ли возбуждать по этому поводу уголовное дело? Конечно, вопрос открытый.
Ну, а мне вот кажется, что как раз дело весьма сомнительное, притянуто за уши, просто потому что, ну, понятное дело, я в общем, ко мне попали документы. Оригинал договора между Ксензенко и между Анопенко, оригинал его искового заявления Ксензенко в суд, где он требовал 31 января взыскать в судебном порядке эти деньги, этот долг. Ну, и как бы я говорил с юристами, пытался тоже понять, насколько мотивировано само возбуждение уголовного дела. Они сказали простую вещь. Если господин Ксензенко сам подал гражданский иск, он признал, что данный долг, данную ситуацию нужно рассматривать в гражданско-правовой и процессуальной плоскости. То есть человек, если он считает, что... То есть если его подходят, там сзади бьют по голове и вытаскивают кошелек, он же не идет подавать на этого непонятного грабителя в суд. Он идет в милицию, оставляет заявление. Вот. А если человек идет в суд и начинает гражданский процесс, он как бы сам признает, что это может быть урегулировано вот таким образом. Что мне еще сказали юристы, не последние, кстати, в этой стране, что практика применения уголовного права в отношении вот таких вот ситуаций, она исключительно, это вот буквально их слово, исключительно. То есть уголовное право в отношении дел, которые по умолчанию подпадают под гражданский процесс, возможно только в случае, если у следствия есть доказательства о том, что данное лицо, которое одолжило деньги и не вернуло их, совершало данные действия системно, постоянно. То есть есть признаки какого-то системного мошенничества.
Куда же более системнее, если в постановлении возбуждения уголовного дела описываются 4 эпизода. 3 раза банкир давал по 50 тысяч с разницей в 2 недели, а в 4-й раз дал 150 тысяч. При этом в материалах уголовного дела фигурирует абсолютно подтвержденный факт, во всяком случае следствием, о том, что когда они просили деньги, они говорили, что дай деньги, это надо на нужды председателя Верховного суда Василия Васильевича Анопенко, и тебе это в дальнейшем пригодится. То есть это то, что в классике называется воровка на доверии. Да? Понятно, что теперь это надо суду будет доказать, вот, и все такое прочее. Но на самом деле 31-го был все-таки был подан иск в суд. А деньги по материалам должны были быть отданы в, по-моему, 1 ноября 2008 года. Но это все нюансы. То, что это уголовное дело используется для того, чтобы давить на председателя Верховного суда, факт. Для чего на него давят? Мы можем расходиться во мнениях. Либо для того, чтобы поставить председателя своего в Верховный суд, либо для того, чтобы отомстить за ранее нанесенные обиды. Я склоняюсь ко второму варианту.
Может быть, нет. Не обязательно эти варианты противоречия, чтобы они противоречили друг другу. Это может быть и то, и другое. Абсолютно. Это может быть какие-то однонаправленные векторы. Вот. Но насчет уголовного, давай тогда говорить до конца. Да, если в уголовном, я, честно говоря, не читал этого постановления, я еще его не видел, поэтому я не знаю. Но если там сказано напрямую, что это было на нужды председателя Верховного суда, да, давай признаем, что это, в принципе, это не долг. Да? Это не человек одолжил деньги, это он дал взятку. Вот. Да, теперь хочет взятку вернуть. Ну так получается.
Нет, это получается так, что были документы, подтверждающие, что они берутся в долг. Куда потом эти деньги идут? Не напишешь.
Вы абсолютно, Валерий, со мной правы с точки зрения вообще такого, я бы сказал, классического права. Но это вот вы такое ощущение у меня, что вы, допустим, там немецкий или французский журналист, который приехал в Бельгию, и вот он, этот французский журналист, он обсуждает вопрос о том, как, допустим, там дочь председателя Верховного суда Бельгии одолжила деньги у какого-нибудь крупного бельгийского банкира. А тот ей эти деньги дал, а теперь естественным образом требует вернуть долг, потому что она не отдает. И она при этом, значит, вот использовала служебное положение отца. Мы, конечно, прекрасно знаем, что если к любому украинскому банкиру, правда в этом состоит, сейчас прийти и попросить у него 50 тысяч долларов?
То есть фактически... Фигурирует у нее 50.
Фактически вот такие вот даже вот то, что они тратят эти люди за несколько обедов, да, в ресторан. Неважно, это, что для них все равно деньги, они как бы их зарабатывают, тут они могут иметь, но дело не в этом, саму эту сумму, да. И он знает, что он это одалживает эти деньги дочери председателя Верховного суда или любого другого украинского чиновника. Это даже не обязательно взятка. Это фактически шанс, который человек получает, и которым он с удовольствием, конечно, пользуется, потому что весь бизнес финансовый в этой стране, как и любой другой, основан на корпоративных отношениях с представителями власти. А уголовные прокуратуру такого рода люди обращаются тогда, когда к ним приходят представители другой власти или уже реальной власти и говорят, что, что у тебя, если ты занимаешься финансовым бизнесом, так вот у тебя есть банк, вы банкир, так вот вы будете бывший банкир, если вы не напишете то, что вам скажут, уже вас лишат лицензии, посмотрят, что у вас происходило с вашим банком там, во время кризиса, где вы там незаконно получили то и другое. Мы же знаем, что в этой стране нет законного бизнеса. Люди, которые подают подобные заявления, люди, которые их рассматривают, и люди, которые берут у них деньги, это все люди, объединенные в общую коррупционную цепочку лжи. Вот это вот то, что отличает Бельгию от Украины.
Правильно, но для того, мы можем оперировать либо с точки зрения закона, а я уверен, если деньги берутся, их надо отдавать. С другой стороны, да, действительно, мы можем исходить из реалий, и никто этих реалий не отрицает. Нет,
и мы
да,
просто и мы можем исходить из... Мы, просто закон, он понятен, мы тут давайте, не дискутируем нет, о законе.
Давайте, тогда о чем мы говорим? Вот да, мы все прекрасно понимаем. Деньги дали для судьи. Когда я у Анопенко спросил...
Нет, не для судьи. Смотрите. Не для судьи. Деньги дали, чтобы иметь такого рода связь, для, потому что она нужна, она вам бы была бы нужна, Валерий, если вы занимались бы бизнесом.
Но в данном случае, когда я у Анопенко спросил, я говорю, Василий Васильевич, на кой черт тебе надо было 50 тысяч долларов? Да, неужели ты себе не можешь этого дела где-то там не подключать для этого дочь? Он сделал круглые глаза и сказал, а я ничего не знал. Поэтому это, в общем-то, где-то, если допустить, что он не лукавил, да, это где-то оценка этого поступка в области вот этой барышки, которая эти деньги занимала, да. Поэтому я не спорю. Это достаточно известная, кстати, светская персонаж, да, Ирина Анатолька.
Да, Ирина Анатолька, да.
Вот. И я допускаю, что она просто торговала именем отца, абсолютно не зная о том,
вот вы меня не слышите, Валерий. Ей не нужно торговать именем отца. Все эти люди, которые, знаете, которые хотели... То есть, людей, которые хотели бы дать ей деньги, пока ее отец был в силе, ровно столько же, как людей, которые хотели бы написать на него заявление в прокуратуру тогда, когда отец не в силе, понимаете? Это вопрос не ее торговли.
Эта ситуация аналогична подарку BMW сына Ющенко, ну, по сути своей.
Да он же не ходил и не клянчил, я выставляю, у друзей своего отца машину. Думаете, дядя, купи машину, нет.
Понятно.
Мальчик, вот она.
Но все-таки да? Для начала именно Ирина пришла просить деньги, а не кто-то ей предлагал. Во всяком случае, так содержится в материалах.
Ну, да, так содержится в материалах, да, хорошие. Давайте посмотрим под другим ракурсом немного на это. Ну, давайте тогда скажем о том, что представители элиты, ну, что прошлые элиты, да, то есть те, которые были у власти, что нынешние, они не святые, да. И здесь речь идет, понятное дело, ни в коем случае...
Ракурс.
Да, не о новый ракурс в нашем сегодняшнем разговоре. Ну, да. Вот. О том, что... Вот вы меня сбили. Виталий.
В смысле, я не знаю, я вообще молчу.
Да, значит, никто не сомневается в том, да, что там председатель Верховного суда, его дочь, да, они могли, ну, какие-то проворачивать, скажем так, дела. Вот, и поэтому с этой точки зрения, может быть, Валера прав, и может быть, это все правда законно возбуждено и может быть доведено до суда, так же, как законно могут быть возбуждены уголовные дела против остальных представителей оппозиции, потому что в их действиях были какие-то нарушения законодательства, распоряжений, правил, может быть, какие-то коррупционные мотивы. Вот. Но власть пытается представить это таким образом, как будто она Робин Гуд и борется, в общем, с плохими разбойниками, которые наворовали у простого народа денег. А мы прекрасно все понимаем, что просто две разбойничьих шайки дерутся между собой за контроль над каким-то кладом, ну, закопанным под дубом. И это нивелирует абсолютно всю эту борьбу как бы с коррупцией, как ее называет нынешняя банковая.
Правда, но, скажем так, в обыденном сознании это выглядит так. Значит, Янукович плохие, а оппозиция, она, конечно, страдает, но при этом мы где-то так все допускаем, что, в общем-то, они тоже где-то нагрешили, и если мы уж говорим о том, что нынешняя власть, как там выразились, не святая, да, то и, в общем-то, и оппозицию-то идеализировать не надо. Опять же, давайте так, я сейчас буду тут адвокатом дьявола, да, дойдет дело до суда, скажем, в отношении Тимошенко и тех 320 миллионов евро, которые были растрачены не по назначению и были получены в результате киоскового протокола. Окей, если она предоставит доказательства того, что это не так, да, и о том, что прокуратура не права, честь ей халва, а если нет, А если она действительно не сможет доказать свою правоту? И тогда... Я понимаю, что Валер, со стороны знаешь, это выглядит о том,
Валер,
что...
Ну, вот ты оперируешь, здесь вопрос...
Смотри,
Валер.
Янучары действительно как бы там сейчас давят людей, да? Вот.
Ну, хорошо, Янучары это кто? Это представители власти.
Конечно.
Послушай, ну вопрос же в том, что для того, чтобы она могла это хотя, и хотя бы имела шанс доказать, для этого нужна нормальная, да, независимая, да, декоррупционизированная, да, правовая система, да, независимое следствие, независимые суды. То есть здесь в самом, как бы, твои рассуждения, они ломаются на первой логической цепочке, потому что ты говоришь, если она сможет доказать, но при нынешней системе она вообще ничего не сможет.
Вот Ходорковский ничего не смог доказать.
Окей, тогда мы сейчас ложимся.
Я не говорю, что Тимошенко...
умираем.
Нет, почему всё, умираем?
Мы ничего
почему
не делаем.
Надо признать.
Смотрите, мы признаем, что система коррупционная, но. Мы признаем, что суд нечестный, но. Мы признаем, что у нас давление на оппозицию, вне зависимости, что бы сказала Тимошенко, ее все равно посадят. Все, мы что, тогда ничего не делаем.
Как это почти не делаем?
А мы делаем
констатируем
тогда?
Факт, что, люди живут в неправовой державе, что здесь не работает правосудие, и что люди должны делать что-то, чтобы что? Эту страну менять. Не знаю, что массовые выступления проводить. Не голосовать, если будут честные выборы. За подобные партии на выборах. Если будет в подтасовке выходить на улицы, это понятно что? Еще раз напоминаю, когда был последний суд над Михаилом Ходорковским в России, это демократическая страна с таким же правосудием, точно так же может прийти заместитель главного редактора Российского Коммерсанта и рассказать в том, что там был суд. И вот на суде пришли представители там, власти, там, господин Кудрин, господин Греф и так далее, и говорили о том, что этого дела нету. А их показания о том, что этого дела нету, включили в доказательства обвинения. И на этом основании вынесли приговор, ну, среди прочего, господину Ходорковскому. Что он мог в этой ситуации доказать? Ничего. И разве нужно умирать в этом смысле России? Нет, понимать просто, что не надо ходить в суд.
Я пытаюсь донести одну простую вещь, которую, возможно, представители оппозиции слышат. Не надо оперировать голословными заявлениями. Готовьтесь к драке, готовьтесь к войне в судах. Потому что одним рассказом о том, что нас здесь давят, а мы здесь такие несчастные, Европа нам быстренько давай помоги, так дело не будет. Надо драться.
Но нет судов.
Они ничего не делают. Да. Послушай, даже если нет судов, они ничего не делают. Готовы играть по их правилам.
Давайте углубляться в историю. Нам нужно сказать о том, что нынешняя оппозиция, которая была властью, сама
строила основала, такую судебную систему. И хорошо знает, как там драться, и с кем там драться. Это же тоже правда.
То есть, да, я абсолютно согласен, что с точки зрения, не знаю, какой-то метафизической, что ли, да, они сейчас пожинают те плоды, которые сами посеяли. И отличие между там Ющенко и Януковичем только в том, что Ющенко был слабым гетманом, да, при сильном генеральном писаре, да, а вот Янукович пришел, значит, такой сильный гетман, снес сразу...
Нет никакого писаря. Да. Продолжим беседу с Сергеем Высоцким и Валерием Калнышем сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Напомню, что вы слушаете программу «Час пресса», а в 19:07 минут будете слушать программу «Поверх барьеров». Михаил Соколов будет беседовать с представителем партии «Правое дело» Леонидом Гозманом и публицистом Александром Сковым о том, кого в России привела бы к власти революция, а кого свободные выборы. Мы, кстати, тоже можем об этом поговорить после.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Арестован четвертый подозреваемый в организации теракта 24 января в московском аэропорту Домодедово, сообщает Интерфакс со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных органах. В Перми в результате пожара на торговом складе, по уточненным данным, 8 человек погибли, 7 числятся пропавшими без вести. Еще двое госпитализированы с ожогами, сообщили в Следственном комитете России. В Москве сегодня началась серия пикетов обманутых дольщиков из подмосковного города Пушкино. Тверской суд Москвы сегодня продолжит рассмотрение апелляции активиста оппозиционного движения «Солидарность» Ильи Яшина на решение о его аресте на 5 суток за участие в акции оппозиции 31 декабря. Министр иностранных дел Японии Сэйдзи Маэхара заявил, что какие бы действия ни предпринимала Россия в отношении островов Южно-Курильской гряды, она не имеет права обладать ими. Маэхара прибывает сегодня с визитом в Москву. В Пакистане, по уточненным данным, в результате нападения смертника сегодня погибли не менее 27 человек, ранены около 40. Министр иностранных дел Египта Ахмед Абуль-Гейт отверг призывы США к египетским властям ускорить политические реформы, направленные на мирную передачу власти президентом Хосни Мубараком. Угроза терактов против Соединенных Штатов находится сейчас на самом высоком уровне с сентября 2001 года, заявила министр внутренней безопасности страны Джанет Наполитано. Таиланд выступил против визита инспекции ЮНЕСКО в приграничный с Камбоджей район. В Берлине сегодня открывается 61-й международный кинофестиваль. Это был краткий выпуск новостей.
Час прессы, программа «Радио Свобода», у микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня заместитель главного редактора газеты «Коммерсант Украина» Валерий Калныш и обозреватель журнала «Фокус» Сергей Высоцкий. Мы обсуждаем вопрос ассоциации с судебной властью на Украине на фоне уголовного дела, которое начали против дочери представителя Верховного суда Украины Василия Анопенко. Перед этим был арестован зять представителя Верховного суда, а в квартире самого представителя Верховного суда представители Генеральной прокуратуры Украины провели обыск. И вот мы решили задаться таким вопросом. Это вот просто совпадение все-таки происходит? Или это какая-то проблема судебной системы? Вот это такая. Или, так сказать, частная история господина Анопенко и того, что он вообще не воспитал правильно дочь, зятя, я не знаю, кого еще. У него еще есть же дочь.
У него, да, есть
дочь. Это, ладно. Можно еще много есть возможностей. Может, она не перейдет улицу в неположенном месте.
Ну, Лада несет сейчас, скажем так, косвенные потери, потому что муж ее находится в Лукьяновском СИЗО.
8-800-222-12 – это телефон прямого эфира «Радио Свобода» для всех регионов Российской Федерации. 490-29-05 – это телефон для тех наших украинских радиослушателей, кто готов еще пока что вообще обсуждать действия правоохранительных органов в прямом эфире. Надеемся, что это еще пока возможно. Ну, по крайней мере, это попробуем. Возникает вопрос очень простой, действительно, вот то, что вы сказали, Валерий, что делать дальше? Это хороший вопрос, да? Что, должна, что делать, если признавать, что судебная система коррумпирована и подвластна номенклатуре, да? Что делать оппозиции в этой ситуации? Идти в суды или бороться у судов, да, вот? Это вот выбор, наверное. Это как раз вопрос к оппозиции, готова ли она такой выбор делать.
Признаться, если так уж рассуждать, я думаю, что практика бороться у судов себя не оправдала, потому что, ну, скажем честно, я видел ситуацию, когда вот Луценко, бывший министр внутренних дел, когда его задержали ночью и на следующий день сразу же повезли в суд, да, вот буквально вот здесь в 200 метрах от нашей редакции находится Печерский суд. Так вот, туда пришло, ну, человек 15, наверное. Я не считаю журналистов, вот человек 15, которые готовы были поддержать. Сейчас на допросы к следователю ходит сама Тимошенко. Сначала ее встречало порядка 1000 человек. Сейчас тоже человек 20 его встречает на Борисоглебской возле Главного следственного управления.
Ну, потому что привыкли уже к этим
допросам. В том-то и дело. Да. Вот я же о чем и говорю. Привыкли уже к стоянию у судов. И эффекта, в общем-то, никакого. Машина Генпрокуратуры, следствия, МВД, СБУ движется. Такой асфальтный каток, да, вот, на который не обращают внимания. Я не говорю о том, что надо полностью отказываться от стояния у судов, но надо... Пусть реже, но более качественно, более заметно это делать.
А вы как считаете, какой выбор должна сделать оппозиция?
Ну, перед тем, как дать ответ на этот вопрос, нужно, наверное, дать ответ на вопрос на то, что это за оппозиция, скажем так. То есть, понятное дело, что эта оппозиция, она хочет не демонтировать какую-то систему, которую она сама и построила. Нужно четко понимать, что Янукович пришел вот в такой вот власти, который он пришел, благодаря тому, что эта вся оранжевая команда, она вместо того, чтобы построить институционально нормальную, да, хотя бы в плане институтов каких-то крепких страну, вот она боролась за власть, хотела, спорила о том, кто лучше гетман. Ну, то есть, вместо того, чтобы там, дать независимость судебной системе, просто была конкуренция группировок внутри этой судебной системы. Поэтому, собственно говоря, все эти... Вот, то есть, в принципе, мы же видим сейчас, что то, что Янукович повторяет путь Ющенко, ну, Ющенко в какой-то его сильной проекции. Я хочу напомнить, что в 2009 году уже в Генпрокуратуре возникала речь о том, чтобы привязать Тимошенко к делу, уголовного дела об отравлении Ющенко. И, очевидно, если бы у Ющенко были полномочия, да, была бы сила, был бы политический вес, то он бы тоже был не против, ну, как-то Тимошенко тогда сбросить со счетов вот таким вот абсолютно административно-силовым методом. Но Ющенко был, как я уже говорю, слабым гетманом. Тут пришел сильный гетман. И пока в этой стране не появится оппозиция, которая захочет не стать у руля этой системы, да, сбросить своих предшественников, а не захочет демонтажа самой системы, вот такого вот феодального государства, которое мы сейчас имеем. Вот, ну, в общем, ничего, наверное, не будет.
Ну что, пора тогда Технобока выбирать президента.
Нет, а Технобок – это часть системы. Почему?
Чем Технобок отличается от других политических деятелей? Он хочет выступать с теми же лозунгами, только с другим этим... То есть, как, может быть, хочет национализировать, но не демонтировать систему.
Возможно, но, скажем так, если мы уж рассуждаем о том, что у нас
говорю,
нет...
Я говорю о банальной самоорганизации граждан. То есть, когда каждый человек поймет, что пока он со своими там, друзьями, товарищами, соседями по двору не создаст партию, эта партия не начнет или сеть таких вот партий, каких-то объединений общественных, гражданских, движений, начнет объединяться сетевым образом по всей Украине, да, самоорганизуя какую-то местную элиту,
областную и так далее. К амплуа адвоката дьявола, да? Чем закончился налоговый Майдан?
А налоговый, подожди.
Но это была самоорганизация граждан, которые вышли защищать свои собственные интересы.
Ну, давайте говорить тоже, Валерий, давай скажем прямо. Налоговый Майдан ставил своей целью не демонтаж существующие системы, а возвращение, как раз возвращение к ней. То есть проблема в том, что ведь выступали эти люди, которые вышли на Майдан, при всем к ним уважении, не за то, чтобы с них не брали взятки, да, налоговики, допустим, да, а за то, чтобы ущерб от официальных налогов на фоне вот этих взяток. То есть они говорили, что если мы начнем еще на фоне вот этих взяток платить не единый налог, а налоги на общих основаниях...
То мы вообще разоримся.
Да, мы вообще разоримся. Я к чему веду? Тут даже речь не идет о том, чтобы демонтировать систему. Они не могли защитить свои собственные интересы.
Так они хотели возвращения...
Какая самоорганизация?
Просто власть сказала, что нужно эту систему сейчас как-то поменять. Но при этом власть тоже очень по-хитрому решила, что ее можно поменять. Вот, но не скостить коррупционный налог на этих предпринимателей. Да, то есть, если бы... Ведь оперируем мы сейчас какими-то общественными договорами. Вот был общественный договор между властью и, в общем смысле, да, вот властью как некой... такой трансцендентной структурой, которая управляет государством, и вот некой структурой предпринимательской. Вы нам платите взятки, за это мы вам даем возможность там, минимизировать каким-то образом налоги, да, в том числе вот таким вот путем. Вот. Власть захотела этот общественный договор, который, в принципе, всех устраивал, да, нарушить. Вы сказали, вот теперь вы будете нам платить еще больше налогов, а взятки останутся. Ну, потому что как же без взяток? Мы же тоже хотим жить в хороших квартирах и не работать за зарплату налогового инспектора. Вот. Против усовершенствования, видоизменения, скажем так, этого общественного договора. Выступили предприниматели, которые говорят, нет, ребята, ну давайте мы все-таки оставим все как есть. Вот и оставили все как есть, и протесты заглохли. Это говорит о том, что уровень сознательности, в общем, нашего общества соответствует уровню сознательности нашей власти. Но пока этот уровень сознательности не вырастет, да, пока люди не захотят не минимизировать налоги в ответ на взятки, а убрать взятки сами, да, и платить налоги по общим принципам, как в принципе, это правильно власть говорила, нету единого налога нигде в Европе. Люди платят там 30%, 40%. Вот. Но на них же не приходит каждый месяц налоговый инспектор и не говорит, там, отдай мне из кассы столько-то, как у нас. А ты прекрасно об этом знаешь. Я прекрасно знаю, когда люди, мои знакомые, приходят в налоговую инспекцию, приносят отчет, причем честный отчет. Уже там мои как бы знакомые, ими честно говорят, где они там, где не что-то, а где не что-то, скажем так. И они приносят, у них оборот там 100 тысяч, реальный оборот. Им инспектор причеркивает, нет, вот 300 тысяч. Вот нам план поставили. Ну вот, ну что, это феодализм абсолютно. Это феодальное, вот как это государство было 5 лет феодальным просто при слабой центральной власти, так сейчас оно стало феодальным при центральной власти укрепившейся, которая может надавать областным феодалам по голове. Вот. Но это не, ну как бы, да, это не современное государство, это не демократия ни в коем случае. Поэтому ничего институционально не изменилось за эти 5 лет, и приход Януковича тоже ничего институционально не изменил. Этих институтов, как они разрушались, как их не было, так их и нету. Ну, поэтому вопрос в том, когда появится желание у самого общества, назовем это так, популистски вот так вот, жить просто по другим канонам. понять, что уже 21 век, что вообще феодализм – это несколько отсталая система. Ну, посмотрим, когда это будет. Я думаю, что, да, наверное, это там, ближайшие 10-15 лет. Может быть, там, 30, может быть, 50. Ну, поглядим.
Вы как-то задумались.
Ну, как я задумался? Конечно, я задумался. Я просто...
Вот я ждал... Думаете, будете ли вы через 30 лет редактировать газеты? Это через 30 лет не будет уже не бумажная будет. Газета, вам придется перестроиться. А система ну, такая может остаться.
Газеты оставим в покое.
Ну, как это там, важно?
Надо... Посмотрим. А, вот 30 лет. Вот я, честно говоря, настроен на более радикальные методы решения. Я не хочу ждать, пока общество само дозреет. Потому что без управления оно не дозреет.
Валер, ну это...
Не дозреет, ну не будет этого.
Ну, послушай, ну, ведь эти люди, они не рождаются из ниоткуда и не становятся властью из ниоткуда. Нам же
они приспосабливаются. Люди приспосабливаются к реалиям.
Подожди, ты говоришь о том, что сейчас там... Нет. Ну, не стоит говорить о том, что к власти приходят самые там гадские гады, которые есть в этом обществе. Это просто рядовые представители нашего украинского социума. Там есть там 10% отъявленных негодяев, 10% там, вполне искренних, хороших, в бытовом плане замечательных людей. Там, ну, какая-то прослойка там, середняков. Вот. Но просто то, что они у власти позволяют себе делать то, что они делают, означает, что, в принципе, действует общественный договор, потому что, как уже это заезжает...
Вот я же о чем и говорю, что ничего не поменяется. Мы будем сидеть, Валер, спокойно ждать, пока общество созреет, когда придет осознание того, что нас это не устраивает. Да не будет этого. Люди будут приспосабливаться и пытаться найти себя в этой системе координат.
Это, подожди,
вот и
всё. Это generation, это есть такой термин, это generation gap.
Да, вот это что такое? А, провал поколения?
Да. Вот. То есть будут рождаться дети, которые будут воспитываться не в постсоветских реалиях, а еще не в советских реалиях. Они будут воспитываться там
на каком-то современном... Как дела в России? Там как?
Подожди.
Созрело гражданское общество, которое более сознательное, я так понимаю, ну, дольше, там, 20 лет.
Всё нормально. Дольше?
Там есть...
В хорошо, какое же время
там это происходит? Там есть у нас зачатки такого протеста, который мог бы поменять систему
координат? Ну, так зачатки... Так молчите. Валер, зачатки-то есть всегда.
Хорошо.
Подождите, вот, но вопрос, когда это станет массовым. Я всегда напоминаю простую вещь, что в России главной проблемой общественного развития является обмен прав на деньги. То есть Россия – государство, которое существует за счет больших энергетических вливаний, которые, безусловно, там оставляют место для обогащения элиты, но они оставляют место и для сохранения определенного уровня существования общества в, как бы это сказать, ну, в определенном уровне выживания в провинции и на определенном уровне благосостояния в столицах. Созрел ли там протест гражданского общества? Это очень важный вопрос, который, ответ на который гораздо интереснее было бы поискать уже несколько дней назад, вот то есть неделю назад, когда был митинг на Манежной площади. Какое гражданское общество формируется в такой момент? И как власть может решать другие вопросы? Межнациональных отношений, социального расслоения. Может быть, в данном случае протест, это не так важен. Не демократия уже становится главной, да? Но это вопрос, опять-таки, такой, связанный с благосостоянием страны. А что, на Украине открыли месторождение нефти, газа, алмазы, Якутии, Саха здесь где-нибудь в Полтавской области? Нет, пока нет. Ну, вот видите, поэтому тут другая немножко ситуация социального характера.
Наверное, да. Но, скажем так, опять же, я повторюсь, никакого самоорганизации граждан просто так из осознания того, что мне живется плохо, не будет. Я в этом уверен.
Ну, подожди. Опять же, сейчас можно нарваться на вал критики. Но...
Да ради бога.
Да. Ну, да. Ну, посмотри, заезженный уже за последние две недели пример. Ну, вот посмотри, там Египет и Тунис. То есть, самоорганизация есть? Есть. Куда она приведет, нам непонятно. Может быть, каким-то катастрофическим последствиям, но самоорганизация есть. В том числе по социальным каким-то причинам. Да, когда эта социальная бесперспективность, объединение следствия кризиса и какая-то абсолютно внутренняя ментальная неудовлетворенность положением вещей у молодых людей...
Ну, это привело, структурно вот этим, общество да. очень похоже, ближневосточное и постсоветское. Они не похожи, возможно, по другим каким-то критериям, но структурно-социально они очень похожи.
Я думаю, мы еще посмотрим насчет причин, которые привели к столкновениям на Востоке. Да, я не думаю, что так уж все было стихийно, неконтролируемо и некоординируемо. Да, но посмотрим.
Сейчас... А как вы хотите это посмотреть? Для этого нужно его начиная портить документы в Викиликс, но... чтобы что-то смотреть.
Нет, ну, ты, очевидно, намекаешь на братьев-мусульман в Египте, да? Ну, понимаешь, но всегда такие структуры, которые, понятное дело,
сильны. В Тунисе не было никаких братьев-мусульман, там очень самое. Я, кстати говоря, считаю, что Египет, даже следующее, это эффект домино, мы должны всегда брать начало. Да, Тунис это вполне светское государство, но без оппозиции реальной, вот, которая была всегда в Египте, и без диктатуры жесткой, которая, кстати, в Египте тоже гораздо более авторитарна, чем в Тунисе. Вот, именно в таких странах и происходят волнения именно чисто социального характера, связанных вот с этим расслоением, с неудовлетворенностью людей.
Чтобы это произошло, Мубараку надо было просидеть 32 года президента.
Ну, так, может быть, мы же и говорим о 20-30 годах. Так Михаил из Одессы. Здравствуйте, Михаил.
Добрый день, господа.
Здравствуйте.
Я с вами очень согласен, что...
С кем из нас, мы же разные вещи говорим. Согласитесь, с кем-то.
Перспективы не имеет у нас позиции, поскольку сам президент и все регионалы хотят в качестве этой, значит, нашей оппозиции видеть бют во главе с Тимошенко. И они специально ее, значит, дергают для того, чтобы поддерживать ее, так сказать, рейтинг на определенном уровне. Но этот уровень должен быть небольшой, но такой как раз, чтобы она заняла второе место.
Вы поняли вопрос?
Это не вопрос, это очередной стейтмент.
Нет, определенный. Реплику я понял, хотя я позволю с ней все-таки не согласиться в меру того, как я ее понял. Я думаю, нынешняя власть не хочет оставить Тимошенко даже на втором месте, потому что вот сейчас мы дождемся судов, мы уже пришли к тому, что решение будет не в пользу Тимошенко, да, это, наверное, действительно будет так. И все, после даже условного срока, если она его получит, для нее дорога в властные кабинеты, скажем так, на пост президента или в качестве народного депутата будет закрыта. Потому что по украинскому законодательству человек, имеющий судимость, не имеет права баллотироваться. Поэтому я думаю, надо будет ее додавить окончательно, вот, и вывести на арену в другую, вполне контролируемую оппозицию. Ну, некоторые говорят, что это Арсений Петрович Яценюк.
Елена из Москвы. Здравствуйте, Елена. Говорите. Алло, а кто же у нас в эфире?
Здравствуйте.
А, извините, да, это, видите, это мне неправильно. Это
Владимир, наверное.
Да, простите, Владимир. Да, ну, естественно, извините, Владимир, да. Но вы из Москвы.
Да, мы живем в городе Москве.
Прекрасно.
Конечно, вот украинским избирателям нужно было очень сильно подумать, прежде чем вот посадить на стул президентский товарища с двумя судимостями. И я понял так, что судимости такие не детские. Там, по-моему, ограбление было, еще что-то такое. И тем не менее, я считаю, что Украина вот уже на 20 лет, в смысле демократии, опережает Россию.
Почему?
Ну, у них все-таки, понимаете, выбирают. А у нас сажают человека на этот стул.
Но зато без судимостей?
С этой точки зрения вы уже нас намного обходите. И вот путем вот таких ошибок, ну ладно, вы ошибаетесь, конечно, народ может ошибаться. Но вы учитесь, понимаете? И вы будете уходить вперед. А Россия, опускаться все ниже и ниже, и отставать все больше и больше. Вот я бы хотел послушать мнение ваших гостей. Спасибо большое.
Ну, это, кстати, вопрос, ответ на вопрос, который вы мне задавали о гражданском обществе в России. Вот мнение слушателя.
Ну, спасибо за такую лестную характеристику. Я думаю, ей надо будет в будущем соответствовать.
Потому что это аванс, да?
Ну да, скорее больше это аванс. Нам сейчас, если уж мы говорим там о гражданском обществе, надо не потерять то, что было нажито за те 5 лет, которые было здесь Ющенко и Оранжевое. Говорить о том, что это окончательно было плохо и бесповоротно, и что пользы никакой не принесло, это неправильно. Что-то да хорошее там было. В частности, вот это ощущение, вот этот дух свободы, да, который здесь, ну, он появился, да, теперь его надо поддерживать такое.
Не знаю, здесь в постановке нашего слушателя, по-моему, ну, сама постановка вопроса несколько неправильна, или его реплики, потому что, знаете, если бы мы стартовали в одинаковых условиях, с одной стартовой площадки, можно было бы сейчас, конечно, помериться достижениями, сказать, что мы там, ай, у нас такие хорошие выборы, мы впереди. Но изначально условия были разные, было разное формирование элит, и, в принципе, ну, по тем условиям исходным, которые были в Украине, даже не так, я бы просто не мерил Россию и Украину на какой-то одной дистанции, говоря о том, что кто-то куда-то уходит вперед. Разные страны, разные ситуации.
Слушайте, в 1991 году, когда произошла независимость Украины, в газете «Московские новости» была большая статья одного из моих коллег про Украину. Те говорили, что это будет второе русское государство. Русское не в национальном смысле, кстати, а в таком ментально-политическом. И вот посмотрим, сможет ли это второе государство быть другим, отличающимся от первого. И оно вот то отличается, а то не отличается. Это вот оно так...
Ну, сейчас оно не отличается.
Сейчас оно не отличается, да. Но был момент, когда отличалось. А был момент, когда первое русское государство положительно отличалось от второго, скажем так. Принцип, опять-таки, в кавычках, да. Я сразу говорю, чтобы они, люди, которые нас слушают с Украины, не вообще не подозревали меня в том, что я воспринимаю Украину как некую вторую Россию. Я говорю именно о политической характеристике, которую давали в Москве этим двум. Процессом вот на постсоветском пространстве. Посол Виктор Захарович из Москвы. Здравствуйте, Виктор Захарович.
Да, добрый день, Виталий, и ваши участники. Я не хочу анализировать вашу беседу, потому что это, наверное, бессмысленно, но я хочу сделать замечание. Где, Виталий, вы берете таких собеседников и сами все время говорите что же это такое?
А вы... Это вот такое вот замечание, скажем так, технологического характера.
Ну, простите.
Да, но лучше бы было, чтобы вы анализировали нашу беседу. Это было бы вообще больше, так сказать, больше установкой с точки зрения ее содержательности. Ольга из Москвы. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте. Мне кажется, вопрос, который вы задали, он трудный, и мне представляется, что речь идет здесь об альянсе. Вот коммунисты, условно народ, они могли бы объединиться с христианами, так как у первых есть установка на лояльность к церкви. Но православие, на мой взгляд, схвачено силами власти, оно, собственно, и способствовало приходу современной власти олигархов. Альянс невозможен, только если на уровне единиц. Вот что касается там русских советских коммунистов, то они могли бы, как это ни странно, объединиться и с националистами. Националисты — это у нас христиане, не подходят. Фашисты, которые идут для компрометации этого движения, тоже не подходят. И националисты, так называемые свободные, может быть, здесь есть тоже какие-то варианты. И далее можно организовать маргиналов, лежебок, неактивных.
Но подожди, а чего вы хотите, Ольга? А чего вы хотите добиться?
Извините, алло, в целом пока складывается такое впечатление, что пока нет силы, способной противостоять олигархату.
А, вот
но
я понял,
шанс,
да.
Шансы, надежды, и поэтому оппозиции надо работать.
Спасибо. Я понял с вами, Ольга. Ольга просто ищет силы, которые способны противостоять самому устрою власти. И не может их найти. Ну, не может, да, мы тоже не можем. Это вот такая проблема.
Комментировать, не комментировать.
Ну, нет, даже не можем поискать. Нет, ну, она хочет их, она их пытается найти в церкви, понимает, что в церкви нет. Я понимаю ее логику. В церкви их нету. Она их хочет найти в национал-радикальных объединениях, но у нее есть большие сомнения относительно чистоты помысла, насколько я понимаю. У нас тоже есть.
Ну, как сказал господин Оруэлл, сила в пролах.
Ну, это, знаете, хорошо цитировать господина Оруэлла, когда нечего ответить. Слушайте, слушатель-то от вас ждет каких-то... Ответ на то, где, откуда эти силы возьмутся.
Ну, в церкви они точно не найдутся, это факт. Да, потому что, ну, банально, конечно, то, что у нас церковь, которая у нас государство, хотя...
Отделена.
А, да. Хотя в украинских реалиях это в последнее время правило начало как-то так забываться. Вот, националисты... Ну, может быть, это будет нечто новое. Хотя, я знаю, Виталий, у вас там некая предубежденность, да, читать националистов, это как бы, ну, просто такие безумные, которые находятся на поводке у власти. Ну, этот поводок только чуть-чуть длиннее, да, чем у менее безумных людей.
Не, подождите, ну, я просто считаю, я вообще не понимаю, что такое националисты в государстве. Но что такое украинские националисты в украинском государстве? Или там российские националисты в России? Что это такое? Когда мы знаем количество украинцев, которые живут в Украине, это сколько процентов? 80?
Украинцев?
Да, или 90.
Ну, где-то до 90.
До 90. И сколько русских живет в России на самом деле? Вот если мы уберем все эти вот разговоры, сколько русских живет в России, по-вашему?
Ну, процентов 45.
Нет, да. Гораздо больше. Процентов больше. 45, это, как я говорю, русских из России где-то около 75%. Угу. Да, а не 45. Вот видите, вы уже тоже вот поверили, что русских в России меньшинство. А русских в России там почти столько же, сколько в России... В
Украине
украинцев. В России большие национальные меньшинства. Это правда, они есть миллионные. Но русских просто намного больше, чем украинцев, как народ. Это очень большой народ. Так вот, когда есть русские или украинские националисты, то я просто не считаю националистами, я считаю шовинистами. Потому что они превращают огромный народ в некую... Они его искусственно превращают в меньшинство. То, что является большинством, они называют эксплуатируемым большинством. То есть меньшинством. А то, что является меньшинством, они превращают в большинство. Вот тут, условно говоря, 10% инородцев эксплуатируют украинцев. И там 15% там инородцев, я не знаю, каких там, кавказцев, гастарбайтеров из Центральной Азии, конечно, евреев, которых вообще нету на постсоветском пространстве, их там всего. Нет, там 500 тысяч на всех. Они, конечно... Вот они и есть большинство, это мы живем с вами...
Нет, в данном случае я имею в виду абсолютно конкретных националистов, которых презентует господин Технобов.
Ну вот господин Технобов примерно так и говорит, он защищает украинцев так, как будто они... Понимаете, если посмотреть программу партии «Свобода» и то, что она говорит, и вы ее сравните, допустим, с программами каких-нибудь там вот еврейских национальных партий в Польше в 20-е годы, это будет очень похожая программа. Или украинских партий в Галичине, там, где украинцы были в меньшинстве, там тоже довоенные. Это очень похожая программа, с той только разницей, что теперь украинцев 90%. Понимаете? В этом подмена великая. Так что это никакие не националисты.
Возвращаясь к вопросу слушательницы, вернее, к ее реплике, я как бы и не пошутил насчет Орла и Пролов, потому что, в принципе, не стоит искать, наверное, ответ на то, кем должны быть эти силы, которые свернут режим, скажем так, да, или нынешний строй в каких-то нынешних социальных группах. Да, есть как бы, есть общемировые какие-то тенденции, есть и уроки пути, которые проходили другие страны, да, с независимых профсоюзных движений, с независимых общественных движений, которые потом складывались в партии, в политические движения, приходили к выборам, и как бы такая пирамида, выстроенная не сверху, а снизу, изменяла государство к лучшему. Поэтому здесь нам не стоит придумывать велосипед, есть, в общем, какие-то каноны, какие-то паттерны, схемы, вот, уже пройденные другими государствами, по которым мы, очевидно, пойдем, но когда непонятно. Я уже говорил, там, 10, 15, 20, 30 лет. Не знаю.
На этом вопросительном знаке я поблагодарю заместителя главного редактора газеты «Коммерсант Украина» Валерия Калныша и обозревателя журнала «Фокус» Сергея Высоцкого за участие в программе «Час прессы», который сегодня провел Виталий Портников. Сразу после новостей «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Сергей Лазнец и Робин Хессман вместе учились во ВГИКе и в 2010 году сняли фильмы о постсоветском мире. Названия схожи: «Счастье мое» и «Моя перестройка». Но это разный взгляд на то, что произошло со страной. Лазнец показывает настоящий распад общества, а Хессман предлагает портреты свободных и преуспевающих людей.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Михаил Ходорковский и чернобыльская катастрофа на Берлинском кинофестивале.
Комментарии экспертов.
Видеозапись творческого вечера Людмилы Улицкой.
Право автора.
Ольга Романова о президенте Медведеве, победителе времени.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.